Ну что ж, тогда следующая тема. Эта позиция нам и моим слушателям, я надеюсь, понятна. Следующая тема касается того саммита, который прошел на этой неделе в Сочи, саммита Россия-Евросоюз. Сотрудничество в сфере энергетики, соглашение о смягчении визового режима. Вот главные пункты повестки дня. Наиболее острые вопросы встречи прокомментирует наш специальный корреспондент в Сочи Марина Максимова.
Протокольная часть саммита длилась, как обычно, недолго, было заявлено только 10 минут, но прессе позволили остаться чуть подольше. Во время протокольной части представители Евросоюза успели заметить, что им очень понравилось место проведения саммита – Сочи, санаторий «Русь». Кстати, это один из первых активов ЮКОСа, который был отобран у компании во время следствия, которое вела Генеральная прокуратура. Расширение сотрудничества в области энергетики так был заявлен одним из пунктов повестки саммита в Сочи. Брюссель не раз убеждал Москву ратифицировать так называемую энергетическую хартию. Особо активно это предложение стало звучать во время и после газового конфликта между Россией и Украиной. В Москве отказываются принимать этот документ в существующем виде. Как заявил помощник президента Сергей Стрижинский, Россия считает, что хартию нужно доработать с учетом позиции нашей страны. Но так как документ, как выразился Стрижинский, уже нельзя вскрывать, Россия предлагает подписать дополнительный протокол, в котором и будут учтены позиции всех сторон. Правда, как сказал Стрижинский, именно этот вопрос на саммите затронут не был. Тем не менее, энергетическое сотрудничество, судя по всему, наиболее активно обсуждалось на саммите. Так, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал это чувствительным вопросом. Он заявил, что нет проблемы ненадежности поставок энергоресурсов. Сомнений в России у Европы нет. Но есть общественное мнение, которое, по словам Баррозу, сильно изменилось после газового конфликта между Москвой и Киевом. Он также добавил, что Европа не считает российские энергоресурсы своими, но рассчитывает на взаимность и транспарентность в этом вопросе, несмотря на существование спорных моментов, над которыми еще предстоит работать. Отвечая на вопрос об энергетическом сотрудничестве, Владимир Путин в первую очередь заявил, что Россия будет наращивать возможности в сфере энергетики и выходить на мировые рынки сбыта, а также будет диверсифицировать их, в том числе и в Европе. Что же касается Китая, то российский президент двояко ответил на этот вопрос и тем самым вряд ли успокоил представителей Евросоюза. С одной стороны, по словам Путина, наша страна не воспринимает Китай как альтернативу Европе в качестве покупателя энергоресурсов. С другой стороны, он отметил, что Китай на сегодняшний день одна из стран, которая развивается бурными темпами. И, цитата, конечно, мы будем искать на мировых рынках такое партнерство, которое бы полностью отвечало нашим экономическим интересам. А от европейских коллег Москва в ответ на свое предложение ждет встречных шагов. Если страны Евросоюза не будут пускать Россию на свои месторождения и к трубопроводам, а таких инициатив на данный момент нет, значит, по словам президента, нужно найти способ адекватного возмещения. На саммите в Сочи также были подписаны два взаимосвязанных соглашения, одно из которых, безусловно, приятно, об упрощении визового режима с Европой. Оно же устанавливает фиксированную цену европейской визы для россиян – 35 евро. Другое соглашение о реадмиссии, то есть о принудительной высылке нелегальных мигрантов. В течение 3 лет наша страна должна будет выполнять обязательства в отношении россиян, а с 2010-го еще и в отношении граждан других стран, которые будут попадать в Европу через территорию России.
Очень много вопросов задают нам и по пейджеру. Я напомню, кстати, пейджер для вопросов моему гостю Владимиру Милову, президенту Института энергетической политики, 725-66-33. Так вот, очень много наших слушателей просят вас прокомментировать итоги саммита России и ЕС именно вот в энергетической области. Вот, например, по пейджеру, простите, по интернету нам Людмила из Москвы прислала вопрос. Послушаешь официальные телевизионные программы и такое чувство, как будто мы Европу как свою колонию держим. С ЕС достигнуто соглашение, Россия будет продавать нефть и газ по-прежнему. Иначе что еще Россия может продать Европе?
Ну, у меня очень тяжелое ощущение от этого саммита.
Тяжелое.
Явно. Ну, потому что официальная информация. Видите, даже Стрижинский сказал, что да, вроде мы до чего-то договорились, но никаких документов конкретных не обсуждалось и не подписано. Да. Поэтому, на мой взгляд, попытка представить этот саммит как успешный, ну, даже вот по визам, да, но все-таки вот что они приняли? Они же не двинулись к безвизовому режиму. Они просто сказали, что точно такая же виза в Шенген требуется сейчас, как будет требоваться требоваться, как и требуется сейчас, но просто немножко упроститься процедура ее получения, заметьте, не для туристов, а для тех, кто едет по делам. Ну вот я часто езжу в Европу по делам. Честно говоря, у меня никогда не было особых проблем с получением шенгенской визы, поэтому я не вижу, куда они там сдвинулись. А что касается энергетики, вы знаете, конечно, сейчас существует такая системная пропасть между российскими и европейскими политиками. Слишком долго и Россия, и Евросоюз занимались своими делами. Кто-то расширением, там, а кто-то здесь, в общем, выстраиванием вертикали власти. И, наконец-то, вот настали события, которые заставили обратить внимание друг на друга и на то, что в отношениях накопились некоторые проблемы. Я с сожалением смотрю на то, что ни европейские, ни российские политики не в состоянии сделать хоть что-то, чтобы эти проблемы разрешить. Главным, на мой взгляд, является здесь кризис доверия, потому что, в общем, этот год знаменовался такими неприятными событиями. Был впервые нарушен такой неформальный пакт о надежности энергетических поставок, который существовал еще со времен Советского Союза. Да, вот европейцы постоянно подчеркивают, что даже СССР, который готовился к ядерной войне с Западной Европой и готовился наносить ядерные удары по западноевропейским городам, но тем не менее он никогда не использовал энергетическую карту в политической игре. Он всегда был надежным поставщиком энергии. И это было основано, на мой взгляд, на самом главном понимании нашей выгоды, которая связана с тем, что мы продаем эти энергетические ресурсы в Европу по очень хорошим и очень высоким ценам. Европейцы очень щедро платили нам все эти десятилетия за наши нефть и газ. И, собственно, а что еще мы хотим? И вот оказалось, что такие вот неприятные события начали происходить в этом году, что хотим мы чего-то большего. Мы уже не хотим быть столбовой дворянкой, нам нужны какие-то более серьезные, амбициозные цели.
Хотим быть царицей морской, и чтобы, да, я не знаю, там Меркель была у нас на посылках.
Было несколько конкретных ситуаций, когда Россия явно начала использовать свой энергетический потенциал как такую, в общем, дубинку в отношениях с Европой и играть не по правилам. Причем вот это стало поводом для того, что у нас власти...
С Европой или с Украиной?
С Европой, потому что пострадали-то от ситуации... Вот я как раз был в эти новогодние дни на Украине в отпуске, да, и Украина не пострадала физически. Она отобрала столько газа, сколько ей было надо. Пострадали европейские потребители. Проблема-то заключается, понимаете, в чем? Что Россия начала отключать газ, совершенно не позаботившись и не сделав ничего для того, чтобы защитить тех потребителей, которые так исправно платили ей очень большие деньги за этот газ в течение предыдущих десятилетий. Вот на что европейцы обиделись, понимаете? Вот у нас эта ситуация преподносится так, что они хотели защитить украинцев, сохранив им льготные цены. Да нет, это совсем не так. Даже Рургаз, старый верный партнер «Газпрома», начал вводить ограничения для крупных потребителей, потому что просто газа не было. Ладно бы «Газпром» там зарезервировал немножко газа в хранилищах и сказал, вот у нас есть проблемная транзитная страна, да, и могут быть какие-то перебои, но мы вам там все поставим, вы не волнуйтесь, у нас есть другие для этого способы. Нет, этого не было сделано. И второй раз, как бы мне кажется, более неприятной даже ситуации, чем то, что произошло с Украиной, ну, хорошо, там сделали глупость, может быть, не будем ее повторять, даст Бог. Но когда глава «Газпрома» господин Миллер в середине апреля, 18 апреля, вызвал к себе послов 25 стран Евросоюза и сказал, что если вы нас будете ограничивать в Европе, то у вас будут неприятные последствия, мне кажется, вот это как раз было той самой совершенно лишней попыткой смешать энергетику с политикой, которая Европу просто всколыхнула. Я вот наблюдал своими глазами. То есть вот он же ведь не вызвал коммерческие компании с целью там предложить им какие-то новые условия для взаимодействия или попросить их решить те или иные вопросы на политическом уровне в Европе. Он-то вызвал политиков, послов, и это заявление фактически было политическим. Это было крайне неудачным заявлением, которое получило серьезный эффект в Европе, который особенно усилился после последующих разных высказываний, в частности и в послании Путина, и вот в недавних выступлениях российского Шерпы по «Большой восьмерке» господина Шувалова, да, которые просто прямо увязывают энергетические вопросы с политикой, чего не было даже во времена СССР. И говорят о том, что если какие-то наши внешнеполитические цели не будут достигаться, то мы применим энергетические политическую дубинку. Так, я считаю, вести себя нельзя на международной арене.
Ну хорошо, а что могут возразить страны Запада, страны Европы на это? Вот спрашивает один наш радиослушатель, напомню, пейджер для вопросов ваших 725-66-33, спрашивает моего гостя, напомню, а в гостях у меня сегодня Владимир Милов, президент Института энергетической политики. Интересно, даже не вопрос, а реплика. Россия дала газа, сколько полагалось. Европа не получила. А виновата Россия, а не Украина.
А потому что обязательства контрактной России состоят в том, чтобы доставить газ до границы западноевропейских стран. И Россия взяла на себя по этим контрактам обязательство решить все свои проблемы с транзитными странами самостоятельно. То есть, теоретически, можно сделать так, что мы на границе российско-украинской продавали бы газ, и пусть Европа тогда занималась бы с Украиной. Но по действующей схеме все выглядит совершенно по-другому. Это головная боль России. И, извините, подписали контракты, вот будьте любезны их соблюдать.
То есть, нормальные, если перевести на другой, скажем так, язык, поддерживать нормальные отношения и договариваться с Украиной является частью обязательств России по отношению к Европе.
Именно так.
То есть раскачиванию конфликта энергетического газового с Украиной является нарушением этих обязательств. Я правильно вас понял?
Можно даже и идти на конфликт с Украиной, если, например, Украина там не выполнила какие-то наши справедливые требования и, в общем, не хочет вести себя адекватно, да, поскольку действительно вопрос поставок газа сложный, и в том числе он требовал и повышения цен для Украины. Но обязательство России было позаботиться о том, чтобы Европа не пострадала. Россия не то что не позаботилась, она даже не посылала никого из своих эмиссаров в Европу объяснять ситуацию перед Новым годом. Я так понимаю, что уважаемая компания «Газпром» все, что смогла сделать, это где-то 30 декабря отправила факсы своим покупателям газа в Европе, что, извините, ребята, вот у вас послезавтра могут быть проблемы. Ну, мне кажется...
Ну, об этом так много говорилось посредством массовой информации по федеральным государственным телеканалам, что вот-вот там просто были репортажи, разве вы не помните, репортажи там по первому, по второму каналу, по НТВ, как «Газпром» готовится там, через 48 часов, через 24 часа, через несколько часов отключить газ.
Репортаж-то я помню, но вы не забывайте о том, что если у вас есть многомиллиардные, ну, вообще говоря, любые контрактные обязательства, они, безусловно, требуют обязательного исполнения. Но если у вас есть многомиллиардные контрактные обязательства, да еще по такому вопросу, от которого зависит жизнеобеспечение европейских стран в холодные периоды, в общем-то, можно было бы своими контрагентами как-то действительно провести хотя бы разъяснительную работу. Вот европейцы на это обиделись в первую очередь, обиделись, на мой взгляд, абсолютно справедливо. То есть действовать в этом конфликте надо было совершенно иначе, чем действовала российская сторона, и все это не прошло незамечено.
Вот вас называют наши радиослушатели, в частности, Миша Кац. Не знаю, кто такой Миша Кац, но так себя представляет москвич, который пишет: «Вы много по делу в различных СМИ, например, в «Ведомостях», на «Эхе Москвы», а также на целом ряде конференций критикуете «Газпром» самые различные аспекты деятельности компании. Только результаты от этой критики пока нулевые. По-моему, «Газпром» занимает позицию вроде «собака лает, караван идет». А готовы ли вы встретиться с представителями «Газпрома» публично и обсудить спорные вопросы? Готовы вы к такой дискуссии?
Интересно. Я с ними очень много встречался в свое время. Я, честно говоря, прекратил это делать. Евгений, если можно, я несколько слов поясню ситуацию про «Газпром». Честно говоря, я устал критиковать «Газпром». Я не хотел бы этого делать, но это делать приходится, потому что я, на самом деле, исповедую со своей профессиональной точки зрения совершенно другую идеологию экономической политики в отношении газового сектора, которая не предусматривает вообще наличие в этом секторе такой компании, как «Газпром». Мне кажется, что те, кто лоббировал создание «Газпрома» в 92-м году, как вот единого организма, унаследовавшего советскую структуру, да, они полностью провалились, потому что за эти 15 лет главная цель так и не была достигнута. Крупные ямальские месторождения газа, которые являются уникальными, которых ничего похожего на которые нигде в мире больше нет, Так, в общем, мы и не подошли к их разработке, не то, что там не успели или денег не хватило, а даже технико-экономического обоснования их разработки до сих пор нет. Вот все, что можно сказать о деятельности этой уважаемой компании за этот период. Я являлся автором проекта ее реструктуризации, когда работал в правительстве, и мне не с руки менять свои взгляды и экономические убеждения, поэтому я считаю, что если вот у меня есть точка зрения о том, что «Газпром» многое делает неправильно, то я должен ее высказывать.
Подождите, ведь «Газпром», тем не менее, наращивает свою капитализацию. Он стал сейчас, по-моему, третий, да, или если не второй в мире по капитализации компании. Наращивает свои активы. Разве это плохо?
Капитализация немножко похудела, я так понимаю, за последние пару недель из-за ситуации на российском фондовом рынке. Ну, я могу объяснить свою позицию по капитализации. На мой взгляд, она, конечно же, является следствием трех факторов, которые не имеют отношения к деятельности компании. Первое – это общий избыток горячих денег на российском фондовом рынке. Ну, их много, и у России хорошие макроэкономические показатели. Инвесторы приходят сюда раньше, чем решают, во что инвестировать. А что здесь есть, кроме «Газпрома»? Не так много. Второе – это то, что называется низкий профиль по политическим рискам. «Газпром» абсолютно поддерживается российскими властями. Трудно себе представить ситуацию, что господин Миллер окажется в тюрьме за неуплату налогов. Ну, правда ведь? В этом плане никто не ждет, что «Газпром» будет разгромлен так же, как «ЮКОС». По крайней мере, если это произойдет, то в последнюю очередь. Ну и третья ситуация. Беспрецедентно высокие европейские цены на газ. Таких цен на газ не было никогда. Например, в 99-м году, всего лишь навсего, не так давно, 7 лет назад, цены вот эти самые на газ в Германии, о которых так много говорят, они были $65 за 1000 кубометров. Сейчас 300. Вот, как бы, конечно, при такой ситуации капитализация будет расти, но мы видели на прошлой неделе, в частности, как все это может довольно быстро обвалиться. Вот Путин не успел похвалить «Газпром» за капитализацию, как тут же она там уменьшилась процентов на 30, если не ошибаюсь, да, буквально за несколько дней. Поэтому, на мой взгляд, это все очень шаткое. Это не основано на фундаментальных факторах. Я утверждал и утверждаю, что фундаментальные проблемы в «Газпроме» только нарастают. Их может решить только реструктуризация компании, серьезная такая, настоящая, а не рисование квадратиков, там, что сейчас происходит. В этой ситуации, в общем, ну вот, остаюсь при своих взглядах, не собираюсь...
А будущем «Газпрома», как вы видите, вот спрашивает студент Илья Мороз из Москвы.
А это зависит от сценариев развития вот тех самых внешних факторов. Ну, представьте, что цены вернутся к уровню 99-го года. Тяжелое будет будущее у «Газпрома». Но если вот нынешняя ситуация продлится еще какое-то время, ну, конечно, компания действительно будет пытаться демонстрировать, что у нее все хорошо. Она будет делать, как мне кажется, самую главную ошибку из тех, которых она делает сейчас. Она будет использовать дополнительные деньги, которые она за счет этих цен получает, не для того, чтобы все-таки вкладывать их в очень дорогие проекты по разработке новых месторождений, а она будет покупать там всякие разные активы там, в Европе, в российской нефтяной отрасли, там, в медиа-бизнесе, да, и в других местах. И мне кажется, что это еще больше укрепляет шансы на то, что если цены все-таки упадут или возникнут другие серьезные проблемы, то компания может оказаться у разбитого корыта. Я просто призываю всех всерьез и глубоко говорить о тех проблемах, которые в «Газпроме» и в газовом секторе сегодня есть, и немножко оторваться от вот этого такого пропагандистского налета и обсуждения буквально 2-3 не очень важных проблем, которые у нас по телевизору любят обсуждать, там, капитализацию, цены для Украины. Это все не самое главное. Самое главное, это что, например, в добыче газа происходит.
А что происходит в добыче газа?
Ну, она в этом году, я думаю, начнет впервые за несколько последних лет серьезно падать, потому что даже в прошлом году, несмотря на поглощение независимой компании «Нордгаз» «Газпромом», да, и включение ее в баланс, роста практически не было. Рост был 0% в «Газпроме». Я думаю, что в этом году впервые за несколько лет будет отрицательный. Это связано с тем, что крупные месторождения, запущенные в последнее время, они сильно истощаются и довольно быстро падают по добыче. А освоение новых точно так же требует все тех же 70 миллиардов долларов и требует как минимум 5-7 лет, которых, в общем, как оказалось, у нас внезапно нету.
Я напомню, с со всеми этими соображениями, замечаниями, критическими комментариями сегодня в программе «Разбор полетов» выступает Владимир Милов, Владимир Станиславович Милов, президент Института энергетической политики. Вот Лиля, наша радиослушательница из Москвы, спрашивает, а можете ли вы поподробнее рассказать об организации, которую вы возглавляете, кому она принадлежит, от кого вы получаете зарплату?
Ну, принадлежит она нескольким моим друзьям, часть из них работает в этой организации, и, в общем, когда я уходил из правительства, это было в конце 2002 года, я принял решение остаться там работать, в общем, структура источников нашего финансирования, она у нас вывешена на сайте в интернете, и это консалтинговые услуги, которые мы оказываем очень широкому спектру клиентов, там не только бизнесу российскому и иностранному, но и, в частности, российским академическим учреждениям, которые у нас где-то примерно треть источников финансирования составляют. Это такая маленькая лаборатория идей, которая, в общем, продолжает привлекать внимание общества и бизнеса к некоторым системным проблемам энергетики, с которыми я еще в правительстве работал, и о которых мы, в общем, немножко что-то знаем.
Такой вопрос. Зачем нужно наращивать производство газа, если денег и так много?
Спрос есть, и на самом деле это должна быть естественная функция газовой отрасли, удовлетворять тот спрос, который существует на рынке. Вопрос в том, что у нас на внутреннем рынке действительно очень низкие регулируемые цены, поэтому спрос, он немножко необъективен. Но это другая проблема. Факт в том, что газ нужен в России, газ нужен в Европе, и у нас есть возможность поставить его на рынок в достаточных количествах, но, к сожалению, вот этого не делается. На мой взгляд, именно как раз из-за неправильных инвестиционных стратегий.
А вот интересный вопрос. Михаил Николаев, инженер из Москвы. Скажите, пожалуйста, какой смысл был в передаче в частные руки давно разработанных нефтяных месторождений и предприятий в России? Предприятие имеется в виду переработки нефти. Абсолютно рыночная Норвегия периодически обсуждает такой вариант и оставляет нефтянку в руках государства. Можно было отдать частнику нефтепереработку, но нефтедобыча и продажа на внешнем рынке должны быть государственными. Конкурирующие на внешнем рынке частные фирмы сбивают цену друг другу, стране нужен один продавец. Да и зачем нефтянке дополнительная нагрузка в виде замков в Англии или Челси?
Вот видите, как...
Вообще винегрет такой в голове, наверное, у уважаемого Михаила Николаева.
Позиция понятна, она имеет право на существование, но она, на мой взгляд, основана на просто незнании очень многих вещей, которые происходят в российской нефтянке. Ну, дайте вот я кратко скажу, да, первое. Где-то в 95-м году вся российская нефтянка была в государственных руках. И она была в ужасном состоянии. Там добыча упала за 3 года на 40%. Нефтяные компании, как бы вот эти самые курицы, несущие золотые яйца, они были крупнейшими должниками по зарплате и в бюджет. Там была полная разруха и шарум покати с точки зрения финансирования инвестиций. Никто не понимал, что будет с сектором дальше. Его отдали в частные руки, и тут вот мы еще больше расстроились, думали, что все вот эти Фридманы и Ходорковские, они что сделают? Они возьмут денежки от продажи нефти, заберут себе и убегут за границу. Нет, они не сделали этого. Они вложили огромные деньги, примерно 40 миллиардов долларов за 6 лет, с 99 по 2004, в развитие и реабилитацию нефтедобычи. Сумели добиться феноменальных результатов, подняв добычу на 50% всего за такой короткий период. Причем это был инвестиционный рост, а не просто рост на хороших стартовых возможностях. Они резко повысили эффективность нашей нефтянки, построив там прозрачные и развивающиеся компании, которые стали выгодным объектом интереса для международных корпораций. В 95-м году никто особо не хотел покупать наши нефтяные компании, в такой разрухе они находились. Да? Поэтому, на мой взгляд, несмотря на то, что приватизация этих активов была, я считаю, просто нечестной, несмотря на то, что многое из того, что стоило бы добиваться и должно было быть сделано в российской нефтянке, не было сделано, например, модернизация нефтеперерабатывающих заводов. Да? Но все-таки это была довольно успешная реструктуризация и приватизация, которая подняла умирающую нефтянку с колен. И я думаю, что мы должны отдавать этому должное. И правильный путь развития этой ситуации был в интеграции этих компаний с международным бизнесом в таком пророссийском сценарии глобализации нашей нефтянки. Да. Сегодня, к сожалению, мы возводим барьеры на пути интеграции с международными нефтяными корпорациями. Я думаю, что такая изоляция нашей нефтянки ничего хорошего не принесет. Ну и посмотрите, рост добычи уже два года как остановился.
А как вы оцениваете результаты деятельности компании «Роснефть» после того, как существенно возросла ее капитализация, как она обросла новыми активами, в частности, принадлежавшие раньше ЮКОСу «Юганскнефтегаз», крупнейшая компания добывающая, перешла под контроль «Роснефти»?
Ну, там есть несколько аспектов. Во-первых, если посмотреть на те нефтедобывающие предприятия, которые находились у «Роснефти» до вот этих всех...
компании, подчеркиваю.
Да. Которыми «Роснефть» владела до вот этих всех последних приобретений, да, то там добыча как не росла вот в течение всех последних там 6-7 лет, так и не растет. Там «Пурнефтегаз», например, который в «Роснефть» возвращали со скандалом в 98-м году, если вы помните, там ничего не улучшилось с тех пор. И явно менеджмент «Роснефти» сделал ставку на использование различного рода ресурсов, в том числе административного, для того, чтобы наращивать цифры, да, за счет того, чтобы захватывать новые активы. Не занимаясь вот улучшением ситуации на том, что компания уже имела, а вот разными способами поглощать новые компании. Ну, помните, вот 3 года назад «Северную нефть» купили у Андрея Вавилова, да, по цене, которую многие оценивали в 2 раза завышенной. Да, куда разница пошла, никто не знает. Вот таким способом, каким приобрели, получили «Югансктнефтегаз», компания явно не остановилась в стремлении поглощать все новые структуры. То есть вот она занимается не наведением порядка у себя в доме, а она занимается захватом все новых территорий, на мой взгляд, расширяя таким образом сферу беспорядка. Вот это, кстати, очень похоже на модель поведения вообще сегодня российских властей в целом, а не только государственных компаний, на вот таких, как «Роснефть».
Кого вы пытаетесь обмануть, Николай пишет. Нефтяную отрасль сознательно разваливали в начале 90-х, чтобы отдать ее за гроши.
Не, она начала разваливаться в середине 80-х, и, в общем-то, это был такой довольно объективный процесс, потому что принципы управления ей не соответствовали никаким современным стандартам, благодаря тому, что вот как раз нефтянка советская являлась примером того, как плановая экономика губительна, вообще говоря, для национального хозяйства, потому что из-за того, чтобы текущие плановые показатели выдерживать, да, вот, например, загубили самотловские месторождения, применяли там методы добычи, которые резко снизили возможность извлечения запасов. Там сейчас, кстати говоря, компания ТНК-БП, которая его эксплуатирует, впервые за 20 лет заговорила о возможности его реабилитации, потому что современные технологии настолько двинулись вперед, что такая возможность появилась, в том числе благодаря приходу частного бизнеса в этот сектор.
Я напомню, у нас в гостях Владимир Милов, президент Института энергетической политики, в прошлом замминистра энергетики Российской Федерации. Сегодня мы работаем на полчаса дольше обычного, потому что, как я уже говорил в начале программы, Сергей Пархоменко, ведущий, который обычно продолжает эфир после того, как мы заканчиваем разбор полетов, находится в командировке. Так что сегодня программа «Суть событий» в коротком отпуске, а Алексей Венедиктов продолжит эфир после меня примерно в 21:30. После рекламы и новостей мы с Владимиром Миловым вернемся в эфир и продолжим разбор полетов.